это побольше узнать о нашем благословенном Господе. И это цель нашего собрания здесь, именно с этой целью. И теперь, и чтобы молиться за больных Божьих детей. И сегодня утром мы получили чудесное благословение из Писания. На каждом служении мы стараемся взять часть. Я учу по посланию к евреям уже последние две недели. И вот, если воля Господа, мы будем продолжать в среду вечером, потом в воскресенье утром и в воскресенье вечером, дальше до тех пор, пока я буду здесь. В это время. Это не пробуждение, но пробуждение собрания, которое регулярно проводится по вечерам. И поэтому мы очень-очень счастливы иметь это время, чтобы встретиться с нашими хорошими друзьями из окрестных городов, из этих близлежащих к водопаду городов. А если у нас случайно получится заминка или что-то такое, то, может быть, очень скоро Господь поведет нас. Может быть, потом мы сможем провести несколько вечеров, возможно, в спортзале или что-то в этом роде, если будет видно, что Господь ведет нас таким образом в таком месте, где мы смогли бы собрать наших людей. И мы видели, что люди подходили и уходили, говоря, туда невозможно войти. Конечно, скиния совсем маленькая. Она вмещает очень-очень мало людей, и мы просто так рады, что вы желаете приходить и сидеть в этой жаре, чтобы услышать Слово Господне. И мы молим, чтобы Бог безмерно, обильно благословил вас и помог вам. И теперь, сегодня вечером мы начинаем четвертую главу. Кто из вас был здесь сегодня утром? Посмотрим на ваши руки. О, это чудесно. Практически все. И мы начинаем четвертую главу послания к евреям. И, о, что за изумительное послание! А вам оно нравится? И это сопоставление Писания за Писанием. И Павел, прежде чем он засвидетельствовал о своем переживании, сначала он должен был отправиться в Аравию и выяснить по слову, было ли это истиной. Мне это нравится. И сегодня утром во время учения на утреннем уроке мы обнаружили, что Христос тот же вчера, сегодня и вовеки, и Павел обнаружил, что тот же огненный столб, который вел детей израильских, встретил его на дороге в Дамаск. Мы выяснили, что тот огненный столб, который вел детей Израиля из пустыни в обетованную землю, встретил Павла на дороге в Дамаск и назвал себя Иисусом. Потом мы обнаруживаем настоящее верховное божество Иисуса Христа. Вся эта книга является именно откровением Иисуса Христа. И Он пришел, мы видим, что в разные времена и разными способами Бог говорил Отцам через пророков в эти последние дни через Своего Сына Христа Иисуса. Он открыл Себя. И эта книга от Бытия до Откровений — это не что иное, как одно постоянное, бесконечное откровение Господа Иисуса. И мы обнаруживаем, что Он был тем, кто был в горящем кусте. Мы обнаруживаем, что Он был тем, кто был у Бога до основания мира. И мы обнаруживаем, что в Новом Завете Он был одновременно Богом и человеком. А когда Он оставил Новый Завет, чтобы вознестись на небеса, Он сказал, «Я пришел от Бога, и я возвращаюсь к Богу». И затем, когда Павел встретил его, он был в таком же виде, в каком он был, когда вел Израиль. Огненным столпом, и Павел посмотрел ему прямо в лицо, будучи необращенным, и от этого у него было плохо с глазами всю оставшуюся жизнь. Он ослеп, и несколько дней он вообще не мог ничего видеть. Его пришлось вести на улицу, названную прямой, а у Бога там был пророк по имени Анания, которому он проговорил, который пришел по видению и возложил руки на Павла и сказал, «Брат Савл, прозри». И потом мы обнаруживаем, что тот же самый Святой Дух, тот же самый Господь Иисус пришел к Петру в виде света и вызволил его из тюрьмы. И мы видим, что тот же самый Господь Иисус В эти дни по-прежнему находится в том огненном столпе свете, который ведет его народ, его церковь. Совершая то же самое, показывая видение, пришел и возложил руки на людей по видению Господь Иисус, который явился в прошлое воскресенье утром в доме и сказал, «Придет темноволосый, сидеющий мужчина, он грек, его жена среднего возраста, она будет рыдать у алтаря». Кто-то об этом рассказал и знали, что это происходило. Он был калекой, у него в голове отказал вестибулярный нерв, он даже не мог контролировать свои ноги или свои конечности, и он был слепой. И в качестве двойного доказательства, сперва я сказал одной леди подойти и помолиться за больных, потом повернулся и сказал брату Томсу подойти помолиться. А мы сидели здесь и наблюдали, как разворачивались события. И потом я пошел и помолился за больных и вернулся назад, и она пришла в точности согласно видению, и взяла меня за руку и начала плакать. Она сказала, что доктор Акерман послал их сюда. Доктор Акерман, мой близкий друг, католик, его сын священник в монастыре в Святом Майнроде, южнее в Индиане, а этот человек был из Джаспера, и Господь исцелил его, он поднялся с того кресла и пошел, он мог видеть не хуже других, вышел из здания нормальным и здоровым. Все по видению. Брат Савл, Господь Иисус, который явился тебе на пути, послал меня, чтобы я возложил руки на тебя, чтобы ты мог прозреть и наполниться Святым Духом. Чудесно. Затем мы обнаруживаем, что поскольку мы имеем это великое спасение, мы не можем избежать наказания и гнева Божьего, если пренебрегаем таким великим спасением. И так вот. Сегодня вечером мы начнем читать начнем четвертую главу послания к евреям. Если кто-то хочет следить, то у нас здесь есть несколько Библий. Если вы захотите, то один из помощников принесет ее вам, если вы поднимете руку. Эти Библии не мог бы кто-нибудь из братьев взять? По-моему, там лежат две Библии. И теперь мы поторопимся, потому что после этого у нас будет причастие, и там, где мы окончим сегодня вечером, мы снова начнем в среду вечером. Так вот, мне кажется, что сегодня утром мы начали читать с 15 стиха. Кто-то, может, не знает, что для чтения я надеваю очки. Я старею. И я еще могу читать, но не могу быстро схватывать, особенно когда у меня здесь мелкий текст, мелкий шрифт. И я отправился проверить свои глаза, чтобы выяснить, действительно ли я теряю зрение. Оказалось, что у меня дальнозоркость. Он сказал, но тебе уже за 40, сынок. Он попросил меня кое-что прочитать, сказал, прочитай, я читал, я приближался ближе и ближе, читал все медленнее и медленнее, и когда приблизилась до сюда, я остановился. Тогда он поставил там на дальнозоркость, и я мог прочитать где угодно, но он сказал, дело в том, что когда тебе за 40, глазные яблоки становятся плоскими. Так вот, я могу прищурить глаза и читать, приблизив к себе вот так. Но надо щуриться. Так что он просто сделал мне очки. Я все вижу, когда это на очень близком расстоянии, а когда отдаляется от меня, я в них вообще ничего не вижу. Но я читаю их, читаю отсюда в очках. Так вот, сегодня утром у нас была последняя часть третьей главы к евреям. И, о, какие питательные зерны мы находим. Итак, слушайте, я хочу снова это прочитать, чтобы нам сейчас было чего отталкиваться, и не будем говорить об этом, а просто как бы слегка пробежимся. «Доколе говорится, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время раздражения. Ибо некоторые, слышавшие слово, и слышавших слово, раздражали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем». Итак, сегодня утром мы там обнаружили, что он сказал, «Не ожесточите теперь сердце ваше, как в дни раздражения». То есть, когда они доводили Бога до гнева, потому что он дал им Моисея, своего пророка, и знамение, которое было с Моисеем. Кто сейчас из этого класса знает, что это было за знамение? Огненный столб. Евреям 13. Так вот, мы не знаем, видело ли собрание то знамение или нет, но Моисей видел его, ибо сначала Моисей встретил его в горящем кусте. Он был огнем. И дети израильские послушались Моисея и покинули Египет. И как только они вышли из Египта, Бог, мы обнаружили, завел их прямо в ловушку. Когда за ними была армия фараона, а на другой стороне Красное море, и Бог подверг их испытанию, и они перепугались. И это рассердило Бога. Он сказал, «Что ты вопиешь ко мне?» Сказал, «Просто скажи и иди вперед». Мне это нравится. Так вот, они следовали за Моисеем, в то время как Моисей шел за столпом и облаком, и они направлялись в обетованную землю. Прекрасная картина сегодняшней церкви. Мы направляемся в обетованную землю, водимые тем же Духом. Те же знамения и чудеса, о которых говорил Бог. Так вот, заметьте, потом они пришли в пустыню Син. Вода была горькой, мера. Почему Бог привел их к горьким водам? Казалось, что Он приведет их к хорошей воде. Но Он привел их к горьким водам, чтобы Он мог проверить их веру. Он любит это делать. Он любит допускать на вас скорби, показывать, что Он может явить вам свою любовь и свою силу. Как же люди, которые не верят в чудотворность Бога, могут сегодня, когда начинаются испытания, они просто сдаются и все? Но мы верим, что Бог творит чудеса. Он не может... Бог должен послушать и вот что. Если Бог не поступает таким же образом, когда возникают такие же обстоятельства, тогда Бог виновен в пристрастном отношении к своему народу. Божья суверенность требует от Него действовать в каждом случае так, как Он действовал в первом случае, иначе Он был неправ, когда действовал в первом случае. Если Бог не поступает таким же образом, как Он поступил в первом случае, если Он поступит во втором случае по-другому, значит, Он поступил неправильно, когда поступил в первом случае. Если Бог исцелял больных в Ветхом Завете, то Он должен делать это в Новом Завете и сегодня, иначе Он поступал неправильно, когда исцелял их тогда. Он должен каждый раз поступать таким же образом. И Он сделает это, когда такая же вера будет отвечать условиям. Виноваты мы, а не Бог, ибо мы видим Его на некоторых, и многие творят великие, выдающиеся чудеса. Мы знаем это. Критик не может сказать, это не так, потому что мы видим, как это подтверждает. И вот, пожалуйста. Раньше говорили, покажи мне чудо. Они больше не могут этого сказать. Наука больше не может этого сказать. Мы можем безоговорочно доказать научному миру, и научный мир засвидетельствовал, что сверхъестественное существо в виде огненного столпа находится с нами. Вот его фотография, прямо здесь. А другая сегодня висит в Вашингтоне, округ Колумбия. Это тот же самый Христос. Поэтому какое-то время мои братья-служители говорили мне, «О, брат Бранхам, это дьявол, не шути с этим». Напугали меня. И я не проповедовал этого, пока Бог не пришел и не открыл это, что Он тот же Иисус, тот же самый. О, после этого попробуйте вытряхнуть это из меня. Не выйдет. Ибо это Писание, это Божье Слово. Это не какое-то непонятное переживание. Это переживание, которое подтверждено Божьим Словом и Божьим вечным благословенным обетованием. Так вот, потом мы здесь заметили, что Он сказал. «Ибо некоторые из слышавших раздражали. Конечно, они теряли терпение каждый раз, как подходили к ситуации, когда начиналась проверка сил. Тогда что они делали? Становились распущенными и теряли терпение, и хотели повернуться назад. И почему это со мной произошло? Странное дело. Сегодня утром, после того, как я изо всех сил проповедовал об этом, многие подходили к алтарю и спрашивали об этом. Почему со мной это происходит? Вы видите, как получается? У людей это пролетает мимо ушей. Просто люди всегда одинаковые. Иисус сказал, вы имеете глаза, но не можете видеть. Он сказал это ученикам. Они сказали, вот теперь ты говоришь понятно. Теперь мы верим. Никому не надо говорить тебе что-то, потому что Бог показывает это тебе. Он сказал, теперь-то вы верите, спустя все это время. Видите? Вы ничего не должны выпытывать у Бога. «Ибо шаги праведного определены Господом, и каждое испытание налагается на вас для вашей проверки». И Библия говорит, «Для вас они драгоценнее золота». Поэтому, если Бог допускает вам какие-то легкие страдания, запомните, это для вашего исправления. Каждый сын, который приходит к Богу, должен быть сначала наказан Богом и испытан, воспитан как ребенок. Никаких исключений. Каждый сын, который приходит, и эти страдания начались или были вызваны для того, чтобы посмотреть, какое у вас будет отношение. Понимаете? Это Бог на своем испытательном полигоне. Это все, чем является Земля, испытательным полигоном, где Он старается испытать вас. Теперь слушайте, пойдем дальше. Я хочу захватить последнюю часть. Против кого же Он клялся, что не войдут в покой Его? Вот это именно то, к чему мы сегодня подходим. В покой Его, как не против тех, которые не верили. Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Итак, что такое грех? Неверие. Бог пришел к ним в огненном столпе, послал своего пророка и помазал его, дал ему совершать знамения перед народом, и потом огненный столб через пророка вывел их. Во всех обстоятельствах, с которыми они сталкивались, они начинали роптать и показывать на всякий малейший недостаток, который находили в Моисее, роптали и ворчали на него, и Бог рассердился, потому что Он сказал, «Они грешат». Им следовало послушаться. Но вместо этого они прислушались к рассуждению. Как это может быть? Как все это может быть? Если Он Бог, то все возможно. И Он сделает так, чтобы любящим Его все содействовало ко благу. Теперь мы углубимся здесь в важнейшее изучение, то есть о покое, шаббате. Так вот, они были пилигримами на своем пути. Видите, они 400 лет были в Египте и в рабстве. А теперь они были выведены чудесами Божьими, согласно Его обетованию, и они направлялись в обетованную землю, и вот среди них является сверхъестественный свет, и начинает их вести. Так вот, некоторые из них сказали бы, послушай-ка, кто такой этот Моисей? Кто сделал тебя нашим руководителем? Разве ты не один из нас? Кто здесь поставил тебя быть нашим начальником? Ты что, думаешь, что знаешь больше нашего пастора? Ты что, думаешь, что знаешь больше священника? Ты что, думаешь, что ты умнее, чем наши религиозные мужи этого времени? Это не имело никакого значения. Бог в огненном столпе доказывал, что Он был в движении. Не имело значения, кто был умным, а кто не был умным. Планом было следовать за тем, что Бог поставил перед ними. Ведь Моисей с физической точки зрения поступил глупо, когда попытался избавить детей с помощью Слова Божьего, выводя толпу людей в пустыню, когда у него был... Ведь он был наследником всего, что у них было. Он покорил все армии и весь мир. И вот он, великий военный генерал, и еще один шаг, и он должен был стать царем, фараоном Египта. Ведь он мог бы просто взойти на престол и сказать, «Хорошо, дети, возвращайтесь к себе домой, дело с концом». Он фараон. Но Моисей... О, вот оно что! Моисей верою видел обетование Божье, и к нему пришел ангел Господень. И за 5 минут в присутствии того ангела он узнал о Боге больше, чем за 40 лет обучения у египетских учителей. Он познал, что Он есть. Он увидел, как произошло сверхъестественное, и он сказал, «Я буду с тобой, Моисей, я пойду перед тобою». И они поняли, и он дал ему знамение совершить их. Так вот, они направлялись в землю покоя. У Бога для них был покой. Место, где им не надо надзирать или уже не будут подгонять их, заставлять их что-то делать. Что это за прекрасная картина сегодня, когда мы смотрим на церковь и видим церковь в ее состоянии? Каждый человек, рожденный от Духа Божьего, презирает мир. Если вы любите мир или дела этого мира, то любви Божьей даже нет в вас. Так сказано в Библии. И настоящий пилигрим на своем пути просто ненавидит мирские вещи. Ему отвратительно видеть, как люди пьют. Ему противно смотреть, как люди курят. Ему отвратительно видеть женщин на улице в этой мерзкой одежонке. Ему противно видеть вечеринки картежников и аферистов. И вчера, когда брат Тони или мы с братом Вудсом шли по улице, и еще кто-то, несколько человек, одна леди там в Луисвилле шла по улице, красивая на вид женщина, одетая в ужасную одежду. Чуть выше, на бедре, и у нее на бедрах с обеих сторон была завязана ленточка. А спереди у нее был малюсенький круглый клочок материала, привязанный сзади ленточками, шла по улице. Ужасно. И все мужчины на улице пялились на нее. Я сказал, она не осознает, что в очах Божьих она виновна в прелюбодеянии с каждым мужчиной, который посмотрел на нее таким образом. И в день суда она ответит за совершение прелюбодеяния с теми мужчинами. Иисус сказал, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней. Правильно. Итак, вы видите? Брат Вуд сказал мне, какой по-твоему... Можно сделать вывод, брат Бранхам. Я сказал, это или умственная отсталость, или одержимость дьяволом. Это может быть только по двум причинам. Порядочная, опрятная женщина такого одевать не будет, если она не одержима дьяволом. Это точно истина. Итак, пилигрим, который направляется на небеса, живет в другой атмосфере. Не надо беспокоиться о том, что он будет заглядываться на нее, он отвернет свою голову, если у него в сердце Бог. Ибо он живет в той атмосфере, которая за миллионы километров от всего этого. Правильно. Вы же не хотите оказаться виновными в этом на суде? Поэтому он отворачивает голову и говорит, «Боже, смилуйся над этой женщиной». И идет дальше. Мы в пути. Мы на пути в край Ханаан. Мы направляемся в тот вечный и блаженный покой, который дал нам Бог. И в пути мы подвергаемся искушениям. Мы искушаемся всякого рода вещами, но, однако, искушаемся, не согрешая. Теперь, заметьте, мы подходим к 4 главе. «Посему будем опасаться». «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается нам обетование, войти в покой Его». Я хочу, чтобы вы запомнили, что если мы не обнаружим, если Бог не откроет это нам. Неважно, сколько мы ходим в церковь, это не имеет никакого значения. Бог должен прийти через откровение и открыть себя нам. Это забирает все мирское. Теперь. Доколе говорится, ныне, если вы... Теперь давайте начнем четвертую главу. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается нам обетование, войти в покой Его». Теперь запомните, когда они направлялись в покой, огненный столб вел их. Теперь мы хотим выяснить, что это за покой. Будем опасаться, чтобы когда еще остается нам обетование, войти в покой Его. Смотрите. «Не оказался кто из вас опоздавшим». Итак, вот обетование, вот чего мы должны опасаться, если нам не осталось обетования, но обетование есть, и потом следующее, не оказаться опоздавшим. Итак, мысль такова, если мы направляемся в покой, что такое покой? Где он находится? Это присоединение к церкви? Значит ли это быть крещенным каким-то образом? Значит ли это стать членом самой большой церкви в городе, носить лучшую одежду, образование ли, деньги, чтобы нам бросить работу, просто развалиться и, как мы говорим, отдыхать всю оставшуюся жизнь? Это не то. Послушайте, что об этом говорит Библия, и как мы его получаем. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается нам обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам в тот день было проповедано Евангелие, как и тем». Что такое Евангелие? Благая весть. Благая весть пришла к ним в Египте, что Бог послал Избавителя и собирается вывести нас и повести в обетованную землю. Сейчас благая весть к нам в том, что Бог послал Избавителя, Святого Духа, и мы направляемся в обетованную землю. Сейчас люди создали вероучение деноминации, но Бог по-прежнему стоит на том же, что наш покой — это Святой Дух. Заметьте, было проповедано Евангелие им, как и нам, но не принесло им пользы слово проповеданное. Запомните, не принесло им пользы слово проповеданное, не растворенное верою слышавших. О, вот это да, братья! Позвольте мне остановиться здесь на минуту. Неважно, сколько слово проповедуется, насколько вам понравилось то, как оно проповедуется, если вы сами не являетесь участником этого, оно не принесет вам ни малейшей пользы. Нерастворенное верою слышавших. Они видели чудеса Моисея, и они сказали, это очень хорошо. И они шли, они видели, как он совершал чудеса, и они, может быть, видели огненный столб или слышали, как об этом говорят. О, это хорошо. Но это не было растворено личной верой. Ибо как только они попали в пустыню, они все до одного начали роптать. И из-за того, что они сомневались, Бог сказал, это грех. Ни в чем не сомневайтесь. Верьте. Не сомневайтесь. Неважно, насколько тяжелая ситуация, верьте этому. И вот они начали роптать, и Бог поразил их. И тогда он поклялся во гневе своем, что они никогда не войдут в покой его. И в Библии здесь говорится, по-моему, это в 3 главе, «Их кости пали в пустыне». 3 глава, 17 стих. «На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне, и из всех тех, которые вышли из Египта, только двое вошли в обетованную землю? Из всего допотопного мира в прошлые времена, из миллиардов спаслось 8 душ. Тесны врата и узок путь, и немногие найдут его». Некоторые люди говорят, тогда про Абрахам, что насчет этих тысяч, которые, как говорит Библия, явятся там? Стоит только вспомнить, сколько в каждом поколении умерло людей, которые были христианами на протяжении тех веков, они все воскреснут, из этого состоит тело. Вы рассчитываете, что 100 миллиардов выйдет из этой Америки или из другой, из теперешнего мира? Может, и 50 не выйдет. Но великая искупленная церковь лежит в прахе и ожидает. Они — Божьи сокровища, которые покоятся в прахе, но их души находятся под жертвенником Божьим. Они там не в надлежащем состоянии, они в теле, верно? Но в теофании. И они вопиют к Богу доколе. Они могут видеть друг друга, но не могут пожать друг другу руки в такого рода теле. Если бы вы сегодня вечером встретили свою мать во славе, если бы вы отошли, вы не смогли бы пожать ей руку, потому что у нее нет такой руки. Вы не смогли бы ее почувствовать, как чувствуете сейчас, потому что это контролирует 5 чувств, помещенных в это тело. Ее присутствие ощущалось бы в другой атмосфере. Это как муж и жена, в небесах не будут ни жениться, ни выходить замуж. Почему? Потому что там другая любовь. Там нет полового влечения. Все это прошло, вы очищены и чистые. Но вы никогда не жили в таком состоянии, поэтому вы не были сотворены для такого состояния. Там вы просто ожидаете. Но вы стремитесь вернуться туда, где вы были сотворены мужчиной и женщиной, и Бог воскресит то тело из праха земного и прославит его. Тогда вы будете видеть, вкушать, осязать, обонять и слышать, и общаться. Мы никогда не узнаем. Мы никак не смогли бы наслаждаться жизнью ангела. Мы не были сотворены ангелами. Бог сотворил ангелов, но Он сотворил нас с вами мужчинами и женщинами. В таком состоянии мы будем всегда в Его благословенное пришествие. Я так вот. Видите, почему они не дошли? Потому что они согрешили и лишились славы Божьей. Бог показал им огненный столб. Он показал им знамения чудеса. Он вывел их. Он вводил их в искушение, чтобы испытать и проверить их. А у вас было много искушений? Не жалуйтесь на них, радуйтесь. Бог с вами. Он старается проверить вашу веру. Посмотрите на Иова в Ветхом Завете. Когда он сказал, «Обратил ли ты внимание на моего слугу Иова, праведный человек, совершенный человек? Нет подобного ему на земле». О, сказал он, «Конечно, ты огородил его. Не имеет никаких проблем, не имеет никакого беспокойства. У него нет никаких финансовых затруднений. Все прекрасно, у него нет ни болезни, ни боли. Позволь мне заняться им. Я заставлю его проклясть тебя. Тебе же в лицо, он сказал, он в твоей руке, но жизни его не отнимай. О, он сделал все, кроме того, что не лишил его жизни, но он не смог поколебать Иова. Иов знал, что он твердо стоит на слове. Это так. И все бесы из ада не могли его поколебать, ибо он знал, что он принес ту жертву, он был праведен, а они обвиняли его, говорили, «Ты согрешил, Иов, и Бог наказывает тебя». Он знал, что Бог, что он не согрешил перед Богом. Он знал, что он праведный, не потому, что он был хорошим человеком, но потому, что он принимал все сожжения вместо него. И сегодня вечером мы знаем, что его жизнь доказала, что он был праведным. И когда вы не пытаетесь попасть домой во славу за счет того, что вы стараетесь помочь своему соседу. Это хорошо. Не потому, что вы присоединяетесь к церкви. Это хорошо. Но домой во славу вы попадете потому, что принимаете праведность Иисуса Христа. Вы сами ничего не сделали. Так вот, будем читать дальше. «Ибо и нам проповедано Евангелие», 2 стих, «как и тем, но не принесло им пользы слово проповеданное, нерастворенное верою слышавших». В тех, кто слышал слово, не было веры. Только подумайте. Сегодня в небольшом смиренном служении, которое Господь дал мне, на сей день 40 миллионов американцев должны бы получить спасение. Вы знаете, что они говорят? Да ведь это умственная телепатия, он читает мысли. Такого не бывает, ведь он не принадлежит к нашей церкви. Видите, это не важно, сколько бы ты ни основывал это на слове и доказывал бы, что это Божье слово, Божье обетование. Сколько бы наука ни доказывала, что это правда, они все равно не смогут поверить. Библия говорит, что они не могли, сказали бы, тогда что толку проповедовать это? Бог должен иметь свидетеля, чтобы осудить их в тот день. Слово было проповедано и подтверждено среди них, но они все равно невежественно отошли прочь. Не осталось ничего, кроме суда. Бог не мог бы просто, не мог бы справедливо осудить страну, если бы не было милости прежде суда. Он Бог, Он не мог бы сделать этого. Теперь что мы скажем? «А вошли в покой также мы, уверовавшие, так как Он сказал, я поклялся в гневе Моем, что они не войдут в покой Мой, хотя дела были совершены еще в начале мира. Ибо негде Он сказал о седьмом дне». Так. Так вот. «Я не хочу обижать людей, вопреки их религии». У меня нет такого намерения. Там, на поприще, я просто проповедую обычные, обширные евангельские фундаментальные учения, но в Скинии, здесь, среди моих детей, я считаю, что имею право проповедовать то, что, по моему мнению, является учением и истиной. Понимаете, я думаю, что это верно. Так вот, у меня тысячи хороших друзей-субботников, из людей, которые являются адвентистами седьмого дня, одни из самых дорогих друзей, которые у меня есть. Некоторые из них адвентисты седьмого дня, хотя большое движение, что называется, голосом пророчества. Они были решительно против меня. Они сказали, что я сделал утверждение за кафедрой и сказал, я Бог, и что и этот свет, который следовал, это ангел, а я Бог, и я пришел в мир, чтобы совершать великие дела, чтобы доказать людям, что я Бог. Итак, это то, что сказал обо мне голос пророчества в Калифорнии. И кто бы это ни сказал, вы знаете, что он сказал то, чего не было. Но прежде всего, не намереваюсь говорить против церкви адвентистов седьмого дня или какой-либо другой церкви субботников, но только ради Евангелия. Через несколько минут мы поговорим также о Пятидесятнице. Да. Верно. О баптистах. Мы займемся этим и покажем, что Бог не благоволит никакой деноминации. Правильно. Он благоволит только к отдельному человеку, и он не имеет дела ни с одной деноминацией. Никогда не имел и никогда не будет иметь, согласно его слову. Но он имеет дело с отдельными людьми в каждой деноминации. Да, именно с отдельными людьми Бог имеет дело. Теперь слушайте, это очень сосредоточено, и если когда-нибудь у вас возникнет такой вопрос, он будет разрешен. Вот, да поможет нам Господь. Итак, внимательно. «Ибо» — четвертый стих. «Ибо негде он сказал о седьмом дне». Так. Итак, смотрите, он говорит о субботе. Кто из вас знает, что слово «суббота», что это еврейское слово, которое означает «покой»? Кто из вас знает это на английском? Конечно. Разве слово «суббота» не звучит как-то необычно? Так и есть. Разве слово «освящать» не звучит как-то необычно? «Освящать» — это греческое слово. «Освящать» значит «стать святым». На еврейском означает «делать святым», на греческом означает «освящать», на английском означает «делать чистым». Суббота означает «день покоя». Вот чем была прежняя суббота. Днем покоя. Когда вы видите «покой», это означает «суббота». Поищите в оригинальной рукописи, если у вас случайно есть греческая Библия, и выясните, не это ли слово. Если у вас Библия Скофилда, посмотрите на полях сноску о покое и увидите, как снова вернетесь к субботе. Суббота означает «покой». Хорошо? Следите. «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается нам обетование войти в его субботу». Покой. Так вот, многие люди соблюдают дни. Например, соблюдают день Шаббата в субботу. Другие делают из воскресенья идол, день поклонения. И по благодати Божьей, и с помощью Божьего Слова, да поможет мне сегодня Бог, я смогу вам доказать, что и те, и другие неправы. Как поклоняющиеся в воскресенье, так и соблюдающие субботу. И те, и другие абсолютно неправы, согласно Слову. И в конце концов, мы по слову должны жить. Не потому, что говорят адвентисты, или потому, что говорит протестант, или что говорит католик, но потому, что Библия говорит. Так вот, теперь следите. «Ибо негде он сказал о седьмом дне так». Теперь мы покажем кое-что и назовем это Божьим покоем. Седьмой день. Теперь наблюдайте, и Бог, послушайте теперь это Писание, почил Бог в день седьмой от всей работы Своей. У Бога была суббота, и тот седьмой день длился 1000 лет, прообраз тысячелетнего царства. «Ибо он сказал о седьмом дне». Так, «и почил Бог от всей своей работы». Личное местоимение. «От всех своих дел он отдыхал в седьмой день». То есть Бог. «И еще здесь, при законе, не войдут в покой мой». Бог отдыхал физически, ибо Он сотворил небеса и землю за 6 дней, а в 7-й день Он отдыхал от всей Своей работы. Он отдыхал 1000 лет. Ибо Библия говорит, что 1 день на земле — это 1000 лет на небесах. 1000 лет на небесах — это 1 день на земле. Кто из вас знает, что Писание это говорит во 2 Петра? Хорошо. Бог отдыхал в 7-й день, и негде Он сказал таким образом... Теперь слушайте внимательно. «Ибо негде он сказал о седьмом дне так, и почил Бог от всех дел своих. И еще здесь закон, не войдут в покой мой». Он дает евреям на их пути из обетованной земли, точнее, из Египта в обетованную землю, субботу седьмого дня. Теперь слушайте. «Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде проповедано, покой, Бог дал им закон, И суббота была четвертой заповедью. Не вошли в него за неверие. Итак, смотрите, он говорит о законе. Что они вошли, не было растворено верою, они не соблюли этого, они соблюдали субботу в память о том, что они идут в землю субботы, чтобы иметь вечный покой от всех своих проблем и от всех беспокойств. Никаких больше надзирателей, никаких больше бессонных ночей. Они направлялись в обетованную землю покоя. В ней текли молоко и мед. Виноград был такой крупный, что два человека несли на плечах одну гроздь. О, что за земля блаженного покоя! Но они не смогли ее получить, когда пришли туда, из-за своего неверия. Они были уведены в сторону, всего лишь в 40 милях от того места, где они вышли из Египта в обетованную землю. И они 40 лет туда добирались из-за своего неверия. Бог дал им пророка, дал им свое знамение, дал им огненный столб, показывал знамения, чудеса и проповедовал им Евангелие. И они вышли за рыбой и хлебами и пали в пустыне, и их кости погибли в пустыне. Иисус у источника. Он сказал, сказали, «Наши отцы ели ману в пустыне 40 лет». Он сказал, «Я есть тот хлеб жизни, который приходит от Бога с небес». «Я есть хлеб жизни. Не Моисей давал вам этот хлеб. Мой Отец дает этот хлеб. И я есть хлеб, который приходит от Бога с небес. Если человек съест его, то никогда не умрет». Вот в чем разница. Теперь следите. Они сказали, что они пили из скалы, которая была в пустыне, в течение стольких-то лет. Он сказал, «Я есть та скала! Благословенно его святое имя! Я есть та скала!» Как он мог быть той скалой? Та скала была духовной скалой. Она следовала за детьми израильскими, и у Моисея был в руке посох, который был жезлом суда Божьего. И Бог сказал ему ударить по скале, и он ударил по скале. И когда он ударил, из скалы вода пошла. И Христос был той скалой, и суд Божьего, наказание за грех, обрушился на него. Бог сделал так, чтобы на него было возложено беззаконие всех нас, и то беззаконие прорвало его сердце. Из его сердца излился Святой Дух, как реки воды для погибающих, умирающих людей. Я есть та скала, которая была в пустыне. Неужели, сказал тот, ты хочешь сказать, он сказал, Моисей, сказавший вам это, он жаждал увидеть мой день. И он увидел его частично. Он сказал, итак, ты хочешь сказать нам, что ты больше Моисея? Что ты видел Моисея, а Моисей умер 800 лет назад? Сказали, теперь мы знаем, что в тебе бес. Другими словами, сумасшедший. Мы знаем, что ты сумасшедший. Он сказал, «Прежде, чем был Авраам, я есть. Я был великий Я есть, который был в горящем кусте. Я есть тот огонь, который был в горящем кусте. Я есть тот ангел, который шел перед ними». И он сказал, «Я пришел от Бога, и я возвращаюсь к Богу». И он пришел от Бога, стал плотью, обитал среди нас, вернулся назад в тот же самый огненный столб. И вот он здесь сегодня вечером, 2000 лет спустя, тот же вчера, сегодня и вовеки, делает то же самое. Ведет своих благословенных детей, и многие входят из-за неверия. Так вот, он сказал, он определил день, когда Бог закончил свою работу. Тогда он определил другой день. Таким образом, что если они услышат, если они придут, они соблюдают субботы и следят за новолуниями и так далее. Именно в этом братья-адвентисты стараются увести вас назад. Давайте читать дальше. Заметьте. «И так как некоторым надо войти в Него, а те, которым проповедано прежде, не вошли в Него за неверие». Итак, седьмой стих. О, вот это да. Я говорю, что Писание математически вдохновенно. Я говорю, что Писание и во всех отношениях вдохновенно. Математика Библии совершенна. Вы заметили, что у этих Соединенных Штатов, во всем, что бы они ни делали, число 13? Вы знаете, что они основаны на 13 колониях? Вы знаете, что на флаге сначала было 13 звезд? Вы знаете, что все, что делают Соединенные Штаты, заключается в числе 13? Знаете ли вы, что они появляются в Библии в Откровениях 13? Конечно же, небольшой зверь, агнец, выходящий из воды, не из народов и множества людей, не из воды, но из земли, где никого нет. У него было два небольших рога, гражданская и церковная власти. И он был агнцем, свобода религии. А затем они пошли вместе, и он заговорил, как дракон. И проявил всю власть, которую до него имел Рим. Это грядет на нашу страну. Пометьте это. Следите, как конфедерация церквей и католики объединятся, и понаблюдайте, что произойдет. Конечно, для людей, которые следуют за огненным столпом, наступят тяжелые времена, но в то время они будут готовы к переселению. Правильно, как раз будут готовы уйти. «Ибо Агнец победит их», — говорит Библия. «И те, которые последовали за ним, потому что они были названы выбранными и верными, избранными Богом». Постараюсь сейчас не переходить к тому пророчеству, чтобы мы могли это продолжить. Слушайте внимательно. Седьмая глава. Я имею в виду 4 глава, 7 стих. 7 — число завершения. 3 — это число жизни. 7 — это число завершения. И здесь получается завершенная суббота. И еще, помните, он говорил у Бога таким образом. Потом он говорил о законе таким образом. И затем снова он определил день, третий день. В третий раз, то еще он определил день, некоторый день, говоря через Давида. «Ныне после столь долгого времени, ныне после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердце вашего». Следите. Если бы Иисус доставил им покой, субботу, не было бы сказано после того о другом дне, с Иисусом Христом изменилась эпоха. От закона к благодати. От дел к благодати. От того, что вы делаете, к тому, что делает Бог. По вашим заслугам или по Его заслугам. Она изменилась. Когда Моисей вышел из пустыни с законом, он сказал, «Не прелюбодействуй, не кради, не убивай, храни день субботний святым». Когда Иисус вышел из пустыни, когда пришел Моисей, дьявол искушал его. Как только дьявол стал искушать его, он послушался этого. У Моисея было слабое место. Кто из вас знает, чем это было? Вспыльчивость. И как только он увидел, что они поклоняются золотому тельцу, он бросил заповеди и разбил их, показывая, что священство будет сломлено. И Бог дал их ему снова. Но когда Иисус вышел из пустыни, постившись 40 дней, он был голоден, его единственное слабое место, и дьявол подошел к нему и сказал, «Если ты Сын Божий, преврати эти камни в хлеб, соверши здесь чудо, дай-ка я посмотрю, как ты это делаешь, и я поверю тебе». Иисус сказал, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих». Он понял, что он там встретил не Моисея, ибо он обратился к Слову, поднял его на крыло храма, сказал, «Если ты Сын Божий, бросься вниз», и цементировал, не цитировал, а цементировал Писание. Сказал, написано, «Он ангелом заповедует, да не прихнешься о камень ногою твоей, и он понесет тебя». А Иисус обратился прямо к Слову и упрекнул его, поднял его на гору и показал ему Соединенные Штаты, Германию, Швейцарию и все страны мира, которые будут... Сказал, «Я, они все мои, я делаю с ними все, что хочу». Неудивительно, что у нас войны и беды. Сказал, «Я делаю с ними, неудивительно, что женщины одеваются, выходят сухими из воды с помощью закона, ими все управляет дьявол». Так Библия говорит. Сатана сказал, «Они мои, я делаю с ними все, что хочу». Сказал, «Если ты поклонишься мне, то я сделаю тебя царем, как я». Иисус сказал, «Написано, Господу поклоняйся, только Богу твоему служи, отойди от меня, сатана». Почему? Иисус знал, что Он унаследует их в этом великом тысячелетнем царстве, когда придет Его царствие, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Больше не будут носить шорты, больше не будет выпивки, больше не будет похоти, больше не будет прелюбодеяния, больше не будет смерти, больше не будет страданий. Он унаследует каждую страну. Они Его. Правильно. Они его, и он унаследует, но сатана имеет их какой-то промежуток времени, то есть в этот день, в котором мы живем. Он определил день, говоря, ныне, после столь долгого времени, не ожесточите сердце вашего. Ибо если бы Иисус дал им покой, он не говорил бы после того о другом дне, мой брат-адвентист, посмотри на это. Павел здесь сказал, и Павел сказал Галатам 1.8, если вы записываете Писание, Галатам 1.8, «Если ангел придет с небес и будет проповедовать другое Евангелие, кроме этого, что я проповедовал, то да будет проклят». Павел сказал, если бы Иисус дал им день покоя, посмотрите, когда он сошел с горы, тогда он сошел, он победил дьявола, он был помазан, готов к своему служению. Он сказал, вы слышали, как говорили древние, не убей. Но я говорю вам, что кто гневается на брата своего без причины, уже убил. Вы слышали, как говорили древние в этот день, соблюдающие субботу. Вы слышали, как те древние тогда говорили, «Мы под законом, не прелюбодействуй». Должен был произойти акт, чтобы быть виновным. Но я говорю вам, что кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Совсем по-другому. Просто обошел ту четвертую заповедь. Но дал ли он им покой? Давайте посмотрим, что он сказал. Давид сказал, после столь долгого времени придет совершенный покой. Бог почил от дел своих в день седьмой. Бог благословил субботний день и дал его евреям в пустыне таким образом. Они вошли из-за неверия, потому что слово не растворилось верою. И еще он определил некоторый день, говоря через Давида, после столь долгого времени, через сотни лет после смерти Давида, восстанет сын Давидов, то есть Иисус. И если они услышат голос мой, то не ожесточите сердце вашего. Бог будет говорить к сердцу. Итак, смотрите. Теперь 9 стих, вам кто читает. Иисус дал бы им покой, 8 стих, он говорил бы о другом дне. Если должна быть суббота, если бы надо было соблюдать воскресенье, тогда он говорил бы об этом. Если бы он сказал, теперь нет больше субботы, не будет больше соблюдения седьмого дня, я хочу, чтобы вы соблюдали воскресенье, то он сказал бы это. Павел говорит, что он сказал бы. Он сказал бы, всем надо поклоняться воскресенье, это будет покой. Что ж, если бы он хотел, чтобы они соблюдали субботу, то он сказал бы, просто продолжайте соблюдать седьмой день. Но теперь я хочу, чтобы вы соблюдали воскресенье, восьмой день. Нет, он этого вовсе не сказал. Он сказал, если бы Иисус дал им день, то разве он не говорил бы об этом? Так вот, 9 стих. Приготовьтесь. Поэтому для народа Божия еще остается покой. Соблюдение субботы для народа Божьего. Ибо кто вошел в покой Его, Христа, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих в субботу. Видите? Теперь давайте возьмем Писание и обоснуем это. Хорошо. Когда Бог сотворил землю за 6 дней, в 7-й день Он почил и больше вообще не работал. Благословенное имя Господне. Он создал этот мир, поместил на нем творение и пошел отдыхать, и больше не возвращался создавать еще какой-нибудь мир. Он закончил дела и пошел отдыхать. Так вот, в том после той тысячи лет, потом вошел грех, потом Христос был представлен, Агнец был представлен. Так вот, евреям это было дано как прообраз покоя седьмого дня. Теперь он определил другой день, говоря через Давида, после столь долгого времени приближается другой покой. Так что же это за покой? Откройте со мной Матфея 11 главу. И последнюю часть 11 главы святого Матфея, это когда Иисус закончил свою проповедь на горе, и вы видите, что Он сказал. Он сказал, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, кто гневается на брата своего без причины, тот убил брата, все эти вещи, но он так и не коснулся той четвертой заповеди, той субботы. Теперь он заканчивает, а суббота является великим обетованием Божьим. Это покой. Так вот, теперь понаблюдайте здесь, когда он закончил говорить заповеди блаженства. Вот он говорит, 27 стих 11 главы святого Матфея, а заповедям блаженства он учил в 5 главе. «Вот предано все в руку мою, мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца». Видите, невозможно знать одно, не зная другого, потому что он был отцом, проявленным во плоти, и отца не знает никто, кроме сына. Кажется, увидели бы это люди и не спорили. Конечно. Бог — это не три человека. Если Он — три Бога, тогда мы язычники. Который есть Бог? Все они трое — один Бог. Это три служения того же самого Бога. Он был Отцом в виде Святого Духа в том огненном столпе в пустыне. Он был Сыном, когда Он использовал служение сыновства. «Еще немного, и мне больше не увидит меня, я уйду, я снова приду и буду с вами даже вас до конца мира». Видите, Он есть Отцовство, Сыновство и Святой Дух тоже. Это все тот же самый Бог, действующий в трех различных служениях. Отцовство, Сыновство, Святой Дух. Никогда. 1 Иоанна 5:7 говорит, «Трое свидетельствуют на небе. Отец, Сын, Святой Дух. Эти три есть одно». Фома сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для Него». Он сказал, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня?» Сказал, «Когда вы видите Меня, вы видели Отца? И почему говоришь, покажи нам Отца?» Так вот, единственники это взяли, группа единственников, и пытаются сделать из Отца, Сына и Святого Духа только одно служение, одно место, и как перст один. Это неправильно. Бог не мог, Иисус не мог быть Своим собственным Отцом. Если это так, тогда Он был... Но как же Он мог быть Своим Отцом? А если Бог — это человек отдельно от Святого Духа, то у Него было два Отца. Ибо Библия говорит, что Святой Дух осенил Марию, и она зачала, и Библия говорит в Матфея 1:18, что то, что было зачато в ней, есть от Святого Духа. Тогда кто его отец, Святой Дух или Бог? И тот, и другой, тот же самый Дух, иначе он был незаконнорожденным от двух духов. Это католическая догма, и это никогда не было учением Библии. И Мартин Лютер вынес это с кучей остального католицизма, который в лютеранской церкви, Весли пошел с этим дальше. И это до сих пор продолжается. Но это заблуждение, это не истина. Никогда и не было. Это никогда не было учением Библии. Это никогда не было заповедью в Библии. Чтобы учить о трех богах, есть один Бог. Иисус сказал, «Слушай, о Израиль, я Господь Бог твой, один Бог». Не три Бога. В Африке крестят один раз для Отца, один раз для Сына и один раз для Святого Духа. А потом бедный еврей подходит и говорит, который же из них ваш Бог? Который, Отец, Сын или Святой Дух? Они все трое одно. Библия говорит, что они есть одно. Иисус был домом, в котором жил Бог. Библия говорит, что 1 Тимофею 3:16 беспрекословно, то есть бесспорно, великая тайна божественности. «Ибо Бог был проявлен во плоти, показан ангелом, принят и проповедан, принят верою и вознесен во славу». Бог. Библия говорит, нарекут имя Ему Эммануил, что в переводе «Бог с нами». Библия говорит, что Иисус в Нем обитала полнота божества телесно. Как мы говорили недавно вечером, Бог вначале был Духом, а потом из Бога вышел Логос, или Теофания, которая была обликом человека, названного Сыном Божьим в прообразе. Он приходил на землю в плотском теле даже прежде того, как Он пришел в Иисусе Христе. Попробуй-ка проглотить этот кусочек, брат. Я докажу это вам. Когда Моисей видел его, он сказал, «Позволь мне увидеть твой облик, Господь». И Бог сокрыл его в скале, и когда он проходил мимо, он сказал, «Это была спина человека». Это была та Теофания. Это точно. Потом та Теофания должна была стать плотью. Не другая личность, та же личность должна была стать плотью, чтобы вынуть жало у смерти. Как пчела, когда она жалит, она оставляет жало, и он не оставлял его. Он мог вонзать жало в человеческую плоть, потому что она греховная. Но, брат, когда он ужалил ту плоть Эммануила, он лишился своего жала. Да, господа, он может жужжать, но у него нет больше жала. Неудивительно, что Павел, когда ему собирались отрубить голову, сказал, «О, смерть, где твое жало? Ты можешь жужжать и шуметь сколько хочешь. Могила, где твоя победа? Но благодарение Богу, который дает нам победу через Иисуса Христа». Вот вам, пожалуйста. Нужно было, чтобы сам Бог это сделал. Он пришел и был проявлен во плоти. Он вернулся назад в дух. Вы скажете, про Бранхам ты нам еще никогда не говорил. Когда это Бог стал плотью, прежде чем он пришел во Христе? Когда Авраам однажды сидел под своим шатром, к нему подошли два ангела и Бог в человеческой плоти. Их одежда была в пыли, и они были усталыми. И присели, Авраам пошел и взял от коровы теленка, и зарезал его, и сделал телячьи отбивные, пошел и взял, сказал Саре взять кукурузную муку и просеять ее, и приготовить кукурузные лепешки, и взял масло от коровы, и взял пахту, и вынес туда, и поставил, и Бог ел это. Аллилуйя! Вот почему верой взираю я на Агнца Голгофского. Вы думаете, для Бога это сложно? Бог, который создал весь поташ и кальций и все на свете. Он пришел посетить Авраама, он сказал, «Ты думаешь, что я скрою это от тебя, поскольку ты наследник мира?» Аминь. Я не скрою этого от себя. Бог просто взял... Мы созданы из 16 элементов. Он просто взял поташа и кальция, нефти и космического света, дунул. Войди в это, Гавриил. Тело. Войди в это. Полынь. Он вошел в это. Два ангела с небес. Бог протянул руку и взял горсть и вошел сам. Сошел и был голоден. Благословенно. А что насчет этого, братья-адвентисты, которые не едят мяса? Попозже мы в это углубимся. Бог всемогущий и Иегова. Выясните, не переведено ли это же самое имя так же, как то у горящего куста. Аллилуйя! И когда он стоял на земле, он сказал, прежде чем был Авраам, «Я есть!» Тот же самый у горящего куста. Правильно! Элоим! Посмотрите, не является ли оно тем же самым? Это он был у горящего куста, это он был здесь в присутствии Авраама в плотском теле. Кто ел телятину и пил коровье молоко и ел масло на кукурузных лепешках. Благословенно святое имя Божье! Сошел прямо туда и сказал, «Я не оставлю». А он стоял спиной и сказал, «Авраам, я посещу тебя. И ты родишь того ребенка. Сейчас тебе 100 лет, а Саре 90». А Сара в шатре начала засмеялась. Он сказал, «Отчего Сара засмеялась?» «Позади него. Между ними шатер». Авраам сказал, «Сара, ты засмеялась?» «Нет, ты не смеялась». Сказал, «Нет, ты смеялась». А что это за телепатия? Что это за чтение мыслей? То же самое он делает и сегодня. Он Иегова Ире, Иегова Рафа, тот же вчера, сегодня и вовеки. Он никогда не подводит. Посмотрите на него. Вот он стоит. Вышел вот так, поговорил с Авраамом и исчез у него на глазах. И великий патриарх Авраам сказал, что он разговаривал лицом к лицу с Богом. Элохим, тот же Бог. Вы понимаете? Никаких не три личности, брат. Три служения той же самой личности. Вначале был тот же самый. Он был тем великим духом-источником. Вся верность, вся любовь, весь мир, все чистое находилось в этом источнике. Он начал формировать тело, теофанию, такое тело, в которое переходим мы. Не прославленное тело, но наподобие ангельского тела, имеющее вид, форму. Каждый раз, когда я вижу дерево, я думаю, это дерево негатив, но где-то есть позитив. Это дерево было из чего-то создано, его создал разум. И все, что делает эта земля, это отражает небесное. Библия так говорит. Если здесь есть дерево, которому суждено погибнуть, то во славе есть дерево, которое не погибнет. Если я вижу человеку, я вижу милую молодую пару, мужчина со своей женой идут по улице, возлюбленные вместе. Что это отражает? Благословенное имя Господне, в небесах есть пара, которая никогда не погибнет. Если эта земная скиния разрушится, то нас уже ожидает другая. Теофания. Тогда и получается Троица, Великий Дух, обитающий в Сыне Иисусе. Иисус обитает в Церкви. В тот день вы узнаете, что Я в Отце, Отец во мне, и Я в вас. Все, чем был Бог, Он излил во Иисуса. Все, чем был Иисус, Он излил в Церковь. Вот вам, пожалуйста. Я в Отце, Отец во мне, Я в вас, и вы во мне. Вот тело. Вот в чем дело с Церковью. Их научили какому-то мелочному, изнеженному бабьему учению. Живут как попало и устраивают ужины с бульоном и картошной вечеринки. Неудивительно, что у нас сейчас такой хаос. Нам не нужны детские программы и какие-то ужины с бульоном. Что нам нужно, так это суровое стародавнее Евангелие и мужи веры с обнаженным мечом, которые бросают вызов. Нам сегодня не нужна какая-то мелочная теология и теория какой-то человеческой выдумки. Нам нужно крепкое Евангелие, проповеданное в свете и силе и проявлении Святого Духа. Теперь заметьте здесь, как он сказал, он определил другой день, говоря через Давида. Если бы Иисус дал им покой, он не говорил бы о другом дне. Но для народа Божия еще остается покой. Ибо кто вошел в покой его, сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Теперь, где мы будем читать? Матфея, 11 глава, 27 стих. «Все преданное мне Отцом, вернее, предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца». Хорошо, «и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Видите, дело не в том, сколько вы учитесь, и сколько знания хочет дать вам епископ. Главное, сколько знания хочет дать вам Бог. Если вы не можете видеть это откровение, не спрашивайте епископа, спрашивайте Бога. Не спрашивайте своего пастора, спрашивайте Бога. Сын открывает его, он — личное местоимение. Слушайте, это шокирует вас. Вот заповедь. Павел сказал, если бы он оставил другой день, то он говорил бы об этом, но вот что он сказал. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я дам вам субботу, покой. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете субботу душе вашей». «Ибо иго мое благо, и бремена мои легки». Посмотрите, что Павел сказал. Если бы Иисус дал им покой, он говорил бы о другом дне. Но он определил день, говоря, Давида, после столь долгого времени, когда услышите глаз его, не ожесточите сердце вашего. И остается... Теперь слушайте. 9 стих. «Поэтому для народа Божия еще остается покой, суббота». «Ибо кто, мужчина или женщина, вошел в покой его, придите ко мне, все труждающие, обремененные, я дам вам покой, сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Может, вам 20 лет, может быть, вам 30 лет, может, вам 50 лет, но в ту минуту, когда вы слышите голос Божий, стучащийся в ваше сердце, не ожесточите его, потом войдите, слышащие слова мои, верующий, пославший меня, имеет бесконечную вечную жизнь, и к осуждению не придет, но перешел от смерти к жизни. Послушай, брат Ранхам, что происходит? Вы получаете Святого Духа. Христос входит в вас. Это правда? Откройте со мной Исаию 28 главу. И давайте прочитаем. Исаия 28 глава. Посмотрим, что пророк сказал об этом. Матфея 28, начиная с 8 стиха. Вот плачевная ситуация последних дней. Через минуту должны заканчивать. «Ибо все столы будут наполнены блевотиною, и нет чистого места». Позвольте мне остановиться на минуту. Как Эрни сказал однажды вечером, он с кем-то разговаривал, Эрни Фандлер, этот брат из Швейцарии. Он сказал, «Я приостановился и дал этому усвоиться. Я хочу, чтобы это усвоилось. Нет чистого места, ибо все столы будут наполнены блевотиною. И как пес идет на свою блевотину, и свинья в свою грязь, так возвращаются и люди». В чем дело с вами, методисты? У вас раньше был свет. Что же произошло? Бог взял его из вашей руки, отдал его назарянам. Что произошло с вами, назаряне? У вас однажды был свет. Бог вынул его из ваших рук и отдал его пятидесятникам. Правильно? Вы, Церковь Божья, остальные люди, святости, из-за того, что вы отвергли свет, сделали себе деноминацию и сказали, «Мы не поверим ничему, кроме этого». Бог пошел дальше и показал вам, что у Него есть люди, которые последуют за Ним. Что произошло с вами, пятидесятники? У вас был свет. Бог забрал его от вас. Огненный столб движется дальше. Каждый раз, когда двигался огненный столб, с ним двигалась и церковь. И когда Лютер в некатолической церкви организовал свою церковь, огненный столб двинулся, и Весли пошел с ним. Весли организовал и сделал свою деноминацию, и огненный столб двинулся, и назаряне пошли с ним. Назаряне организовались, и церковь Божия пошла с ним. И говорили, что они не деноминация, но они были ей. Потом что произошло? Следующее, что произошло, пятидесятники увидели огонь, и тут же пошли. И что сделали вы? Из языков сделали учение. и организовали это. Все должны заговорить на языках, прежде чем получить Святого Духа. Тогда Бог тут же отошел и оставил вас сидеть там, где вы сейчас. Что произошло с вами, единственники? Вы обнаружили крещение во имя Иисуса, вы сделали из этого ученики и отделились от всего остального, и Бог тут же отошел и оставил вас сидеть на месте. Правильно? Что произошло с вами, Ассамблея Божья, Старый Генеральный Совет? Вы сделали свою организацию, и Бог тут же отошел и оставил вас сидеть. Теперь вы не что иное, как холодная формальная группа, как и все остальные. А огненный столб движется вперед. Аллилуйя! Все столы наполнены блевотиною. Посмотрите на вечерю Господню. Ведь они даже... Я был в одном месте, где берут старую буханку хлеба, а хлеб должен быть приготовлен бесквасным хлебом. И они раздают его грешникам, курильщикам, проституткам, блудницам, если их имена записаны в книгу. И вы, баптисты, еще называете это закрытым причастием. Вы, баптисты, трубите о себе. Трубите. Бог вас вообще всего лишит. Совершенно верно, вам вообще не о чем будет трубить. Закрытое причастие, вы отделяетесь, кажетесь благочестиво показными. Помните, это баптистская скиния. И вот что у вас получается. Вы делаете из себя организацию, вы скажете, мы не организация. Нет, организация. Конечно, организация. Вы скажете, мы имеем общение, я да, с тем, кто приходит к вам и учит точно так, как вы этому верите, тогда все в порядке. Но другого вы не будете его выгонять, но вы отлучите его от своего братства. Совершенно верно. О, это вы умеете делать. И Бог тоже умеет это делать. Но Божья церковь будет идти вперед. Огненный столб не будет стоять за такое, а все столы наполнены блевотиной. Теперь слушайте, это шокирует вас на минуту. Слушайте, как я читаю слово. Кто это такой? Пророк Исаия. Все столы наполнены блевотиной, так что нет ничего чистого. Просто собачья грызня. Приходишь в церковь, женщины обрезают, подстригают волосы, носят шорты, выходят и видят, как мужчины идут по улице, подстригают газон во дворе. Девчонкам хочется, чтобы им кто-нибудь присвистнул, как бульдог или волк, как бы там ни было, вы знаете. О, вы думаете, что вы привлекательны, не так ли? А ты, мужчина, идешь по улице с сигарой во рту, еще в совете деканов, ты выглядишь как техасский волк, которому рога спилили, и потом кого-то из себя строишь. Совершенно верно. Неудивительно, что все столы подходишь и принимаешь причастие, и кого-то из себя строишь, а на неделе обманываешь, крадешь и лжешь. В чем с тобой дело? Все столы наполнены блевотиною. О, я принимаю вечерю Господню. Конечно, мы делаем это в нашей церкви. Иисус сказал, что Он воскресит нас в последние дни, если мы принимали вечерю Господню. Но едущий и пьющий недостойно ест и пьет осуждение себе. Не распознавая тело Господня. По этой причине многие больны и слабы среди вас, и многие умирают в старой, мертвой формальной церкви. Дух Божий покинул вас, и огненного столпа там больше нет. Вы отрицаете божественное исцеление, вы отрицаете воскресение. О, вы скажете, о, согласно истории, он воскрес из мертвых. Но что насчет того, что сегодня он тот же самый, если он воскрес из мертвых? Вы скажете, о, это не так. Ну вот вам, пожалуйста. У вас такое воскресение, какое вы хотите, а у Бога оно такое, какое он хочет. Но дело в том, что Библия говорит, а мы знаем, что это истина, что Он подтвердит Слово, и то, что я делаю, вы тоже сделаете, и я буду с вами всегда до конца мира. Иисус Христос тот же вчера, сегодня и вовеки. Вот что говорит Слово. Итак, что же такое суббота? Все столы наполнены блевотиной, и нет ни одного чистого. Кого будет Он учить познанию? Не мирскому познанию, духовному познанию. Кого будет он учить познанию? Кого он будет вразумлять учением? О, благословен Бог, наша организация не верит этому, они не потерпят такого. Неважно, чему верит ваша организация, что Божье Слово говорит об этом. О, ну, наши пасторы, знаете, образованные. О, безусловно. Конечно, у них столько образования, что они выставили оттуда Бога. Действительно. Потому что говоришь им слово, они походят и скажут, ну, я не верю этому именно таким образом. Эх, вы изнеженные. Послушайте мне сказать вам, послушайте. Кому он раскроет учение? Отнятым от груди. И отнятым от молока и отлученным от сосцов. На днях пришел... Мой сосед и сказал, «Билли, один пастор здесь, в городе, приятней человека не увидишь». Сказал, «Мы с женой сидели в пижаме, где-то в полночь, и этот пастор забежал, и он выпил с нами кофе и отправился к другому соседу домой, и он пожал им руки, они играли в картишки, и он сел и сыграл с ними в карты, сказал, «О, общительный парня ты еще не видал». Сказал, «О, мы любим его, мы ни за что его не оставим». Я постоял там немного, я подумал, ну и ну, сказал, «О, тебе не кажется, что каждой церкви нужен такой человек?» Хм. Я не мог на это ответить. Он сказал, в другом местечке, сказал, у них такое прекрасное место. Этот служитель и его жена, замечательные люди, пришли и так занимались с детьми, что у них образовалась библейская школа, и сказал, у них просто столько детей, она просто переполнена маленькими детьми. Сказал, о, он умеет рассказывать детишкам всякие истории. Я сказал, как хорошо, это очень мило. Я пошел назад, я как раз приехал из Канады, и я подумал, вот я, ой, люди, интересно, что же со мной такое? Я этого не делаю, я начал мыть машину. Я подумал, боже, я становлюсь стариком. И вот я боролся, я плакал, я умолял. А мне достается сплошное поношение. Все, что угодно, пусть кто-нибудь что-нибудь скажет плохое. О, Сара Святоша, что-то в этом роде. Я подумал об этом, и голос проговорил ко мне и сказал, с теми людьми все в порядке, если они это делают, но я не призвал тебя это делать. Я призвал тебя взять меч и стоять, как Иисус Навин, и бросать вызов, брат. Не возиться с каким-то там обществом или с какой-то церковной организацией, но бросать вызов дьяволу. Стой на передовой. Называй правду правдой, а ложь ложью. Проповедуй снова и узнаешь, кто имеет веру, чтобы верить этому. Направь его туда. Я стал усерднее мыть машину. Все, мыл и мыл. Я говорил, благодарю тебя, Господь, благодарю тебя, Господь. Тогда мне стало хорошо. Все в порядке, Господь, я буду держать его покрепче. Я хочу умереть с ним в руке. Кому я могу раскрыть учение? Слушайте, столы наполнены блевотиной, отнятых от молока и отлученных от сосцов. Теперь смотрите. Ибо заповедь, как это на заповедь. Заповедь на заповедь. Правило на правило. Тут немного и там немного. Ибо с запинающимися устами и иными языками я буду говорить к этому народу. Им говорилось, вот суббота, в которой вы дадите покой утружденному. Вот успокоение. Но они не хотели слушать, ибо Слово Господне пришло к ним. Кто-то его проповедовал. Заповедь, на заповедь, правило, на правило, на правило. Тут немного и там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь и разобьются и попадут. Все эти будут уловлены. Что такое покой? Когда пришел покой? Когда люди говорили иными языками, и у них были запинающие уста. Запинающиеся уста, они ничего не говорили, они заикались. Когда это произошло? В день Пятидесятницы, когда пришел Святой Дух. Это есть покой, Святой Дух. Иисус сказал, «Придите ко мне, все уставшие, обремененные, и я дам вам покой». Я дам вам жизнь, вечную жизнь, Зоуи, собственную жизнь Божью. Бог войдет в вас и будет частью вас. Он даст вам рождение и сделает вас сыном и дочерью. Так вот, смотрите, это был третий покой, который он дал. Первый, Бог обрел его от своей работы. Второй, Израиль обрел его в законе. Третий, церковь обрела его как часть Божью. Три, это число жизни. Кто из вас знает это? Каждый раз, когда вы видите тройку, это жизнь. Заметьте, когда Бог творил землю, на третий день появилась жизнь. Кто из вас знает это? На третий день жизнь появилась в третий день творения. Троица. Отец был над людьми в огненном столпе. Сын был человеком, который разговаривал с людьми и подготавливал их. Святой Дух был третьей ступенью. Это был Святой Дух, Бог в людях. Жизнь. Отец, Сын. Покой Бога. Покой Израиля. И покой Церкви. Соблюдение субботы. Так что, если вы еще не приняли Святого Духа, то вы еще не вошли в Божий покой. Не надо говорить, о, мне нельзя, я хочу курить, мне просто нельзя это делать, я христианин. Я действительно не хочу выпивать, но я же христианин, мне просто нельзя. Я не хочу пить, но однако мне это нравится. Если вы смотрите на женщин с вожделением, если вы делаете все эти безбожные вещи, то вы еще не достигли того периода покоя, вы еще не вошли в свой покой, а когда вы войдете в этот покой, вы успокоитесь от своих мирских дел, как Бог от своих. Почему? Вы часть Бога. Вы покоитесь вечно. Вот вам, пожалуйста, это есть суббота. Придите ко мне, все труждающиеся. Сегодня он определил некоторый день, после столь долгого времени, через Давида, когда вы услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Тут еще пару слов, и мы закончим. «Ибо кто вошел в покой Христа, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, вы успокоились от дел своих, как и Бог от своих, на седьмой день». Вы, может быть, на 30-й год, на 40-й год, на 50-й год, сколько бы ни было, вы успокоились от дел своих, как и Бог от своих, навечно. Вы больше не хотите мирских вещей. Мир для вас мертв. Так вот, теперь 11 стих, внимательно. «Итак, постараемся войти в покой тот, не в этот, не в этот, но в этот, чтобы кто не упал по тому же примеру неверия». Что это? Огненный столб здесь, ангел Господень с нами, он делает все то же самое, что он сказал о своих будущих делах, и люди спотыкаются и говорят: «О, ну я полагаю, это хорошо, это совсем неплохо. О, я думаю, с этим все в порядке». Будьте осторожны, чтобы вы не попались в ту же самую ловушку неверия. Примите это всем своим сердцем. Смотрите. «Ибо Слово Божие, не учение церкви, Слово Божие живее, сильнее, острее всякого меча обоюдоострого». Слушайте. «Проникает до разделения души, духа, суставов и мозгов». И слушайте. «И различает помышления и намерения сердечные». Что это такое? Святой Дух может прийти и сказать: «Ты сделал то-то и ты, и ты сделал то и сделал это, у тебя такая-то болезнь, и то, если исправишь это, сделаешь что». Видите? Различает мысли. А люди говорят: «Что это такое? Это же умственная телепатия. Еще бы, это он гадатель». Видите, что я имею в виду? Это нечестивый прелюбодейный мир, который не знает Бога. Оно живее, проницательнее, сильнее обоюдоострого меча и различает помышления и намерения сердечные. Так кто же знает намерения сердечные? Бог. Вы сказали бы: «Ведь Библия говорит Слово Божье». Слово Божье есть Бог. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. Бог различает мысли. Авраам повернулся спиной, и также Бог повернулся спиной к шатру, и Сара засмеялась, и Бог повернулся и сказал: «Почему Сара засмеялась?» Различает помышления сердечные. Я хочу, чтобы это немного усвоилось. Затем, когда появляется такое служение, которое Бог обещал в последние дни, что происходит? Это умственная телепатия. Разве самого Господа не называли Вельзевулом? Он сказал: «Если хозяина дома назвали Вельзевулом, то тем более назовут учеников его». Я люблю вас. Это говорит о том, что вы достаточно заинтересованы. Вам не обязательно приходить в здание с кондиционером, чтобы услышать Евангелие. Вы достаточно голы, чтобы приходить в такое здание. Бог не позволил бы нам построить что-нибудь другое. Мы любим его именно таким. Вот такая старая хижина, но мы любим ее именно такой. Бог не обитает в роскоши. Бог обитает в скромности. Мы ее любим такой. Мы счастливы приходить, и вы тоже, и сидеть в таком месте. Неважно, как здесь жарко, сколько пота льется на ваш новый костюм, на новое платье, это не имеет никакого значения. Вы слушаете вечную жизнь. Слово Божье, которое знает помышления вашего сердца. Огненный столб, который висел над детьми израильскими, висит сегодня вечером здесь. Я мог бы смело об этом заявить. Нет такого человека, который встал бы здесь под силой Святого Духа, и чтобы Бог не рассказал о нем все и не сказал ему, кто он такой. Правильно? Вот вам, пожалуйста, что это? Что это? Это тот же Дух, который вел детей израильских к их покою, и они упали из-за неверия. Не падайте вы, это последняя возможность. Отец, Сын и Святой Дух, через это приходит жизнь. Оправдание, Мартин Лютер. По-прежнему форма религии. Освящение, Мартин Лютер, Джон Весли. Крещение Святым Духом. Жизнь. Оправдание — это уверование. Освящение — это очищение. Святой Дух — это наполнение. Жизнь. Не через лютеранский период, у них это было в виде формы. Не через период Весли, у них это было в виде формы. Но сейчас тот период, когда приходит сам Святой Дух. Если вы не получили его, то как вы можете поверить чудесам? В вас должен быть Бог, чтобы поверить. Вы ведете себя как Бог, вы знаете как Бог, вы думаете как Бог. Библия говорит, что вы являетесь младшими богами. Иисус так сказал. «Ибо вы часть Бога, точно как я младший Бранхам». А вы младше тот, кто вы есть. Потому что так зовут ваших родителей. У вас такой характер, потому что такие ваши родители. Потому что вы родились от них. И причина, почему вы верите Богу, верите в чудеса, знамения, чудотворения, состоит в том, что вы сыны и дочери Божьи. Вы принимаете жизнь. Жизнь приходит третьей. Хорошо. Когда Иисус пошел на гору, куда бы Он ни шел, Он брал с собой Петра, Якова и Иоанна. Трех свидетелей. Три — это число жизни. Понимаете? Любовь, радость, мир. Так вот, давайте сейчас быстренько подойдем к концу главу, быстро прочитаем. «Ибо Слово Божие живее, сильнее меча обоюдоострого, и даже различает намерения сердечные, и нет твари сокровенной от Него, но все открыто пред очами Его. Ему дадим отчет». Брат, муха не может сесть на тот стол без его ведома. Все открыто. Брат, он знает все, что ты сделал, каждую мысль, которая у тебя была. Вот он какой. Мы верим, что он такой. И когда Бог входит в нас и помещает нас в церковь, Он помещает в церкви дары и остальное, чтобы привести свое существо в действие. Если Бог является тем бесконечным Богом, тогда Он исцеляет больных, Он может воскрешать мертвых, Он может очищать прохоженных, дать слепому зрение, Он может давать видения, Он может делать всякие подобные вещи, действуя через свою церковь, потому что это Бог в вас. Вот эта церковь. Как эта церковь становится церковью? Присоединяясь к ней? Нет, господа. Рукопожатием? Нет, господа. Через водное крещение? Нет, господа. Через членство? Нет, господа. Как это заиметь? Ибо одним духом мы все крестились в одно тело. Вот вам, пожалуйста. Римлянам 8.1. Поэтому нет ныне никакого осуждения, никакого мирского осуждения. Они ни в чем не могут вас обвинить. Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, которые живут не по плоти, но по духу. Вот вам, пожалуйста. Вот как можно судить о вашем христианстве. Вот как можно узнать, что вы вошли в тот покой, мир больше не беспокоит вас. Конечно, видя что-то, уходя от этого прочь, у вас есть что-то получше, о чем можно думать. Вот вам, пожалуйста. Никакого осуждения. Вот как мы входим в тело, и вы в безопасности навсегда. Библия так говорит. Посмотрите сюда, в Евреям 10 главу. Он сказал, «Ибо когда приношениями быков и жертвами каждогодно напоминалось о грехе, но этот человек через одну жертву, благословенно его святое имя, ибо он одной жертвой навсегда сделал совершенными». Аллилуйя! Не до следующего пробуждения, но навсегда. Старое прошло, и все стало новым. Мы ходим во свете, прекрасном свете. Птицы поют по-другому. Здесь сидит, смотрю на эту алкоголичку. Кажется, около 5 лет назад. Розелла, как окосевшая летучая мышь, шлялась по улицам Чикаго, шаталась пьяная, совершала всякого рода грех, который только есть, пила и делала все, что только можно. И однажды вечером Святой Дух, который живее и сильнее обоюдоострого меча, сказал, «Женщина, ты алкоголичка!» Аллилуйя! Если это не тот же самый Бог, который был тогда, который знал, что Сара рассмеялась за его спиной, тогда я не знаю, кто он такой. К другой женщине там в аудитории она пошла и привела туда, сказала, «Ты наркоманка». Как он различает мысли разума? И знаменитые служители-аристократы, которые проводят евангелизации по всему миру, сидели там, сложив руки, в футболках, думали, что мы их не узнали, как будто они могли сидеть на таком собрании, и Бог не открыл бы, кто они такие. Сидят там, приняв другой вид, прикинувшись кем-то другими. Святой Дух знал, кто они такие. И они сидели там, думали в своих сердцах, что это умственная телепатия. А боги знают не больше, чем дикари в египетском рыцаре. Правильно, они знают это по букве, но не по духу. Буква убивает, но дух дает жизнь. Вот именно, в том-то и дело. Живее, сильнее, обоюдоострого меча. Различает помышления сердечные. Слушайте, Наблюдайте. «И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто пред очами Его, перед Ним, Которому дадим отчет, и так, имея первосвященника великого». Теперь слушайте для больных. «Прошедшего в небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Твердо держаться — это не значит просто продолжать свидетельствовать. Если вы не живете такой жизнью, вы не держитесь этого твердо. Вы живете как лицемер. Вам лучше прекратить и просто сказать, что вы грешник, и забыть об этом. Не надо исповедовать себя христианином, а жить по-другому. Вы самый большой камень преткновения в мире. Если вы грешник, то признайте это, идите, примиритесь с Богом. Если вы христианин, то твердо держитесь своего исповедания. Стойте на этом, теперь взгляните на это. Я хочу это захватить, прежде чем разойдемся. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощам наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Слушайте, «посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать и благовременную помощь. Да будет благословенно имя Божье». Послушайте, баптисты, пресвитериане, лютеране, вы зададите мне этот вопрос. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Я знаю, что вы всегда обращаетесь именно к этому. Это верно. Что больше может сделать человек, кроме как верить Богу? Это совершенно верно. Это все, что он может сделать. Но когда Бог признает ту веру, Он дает вам Святого Духа. Что же мне теперь делать, брат Бранхам? Восклицать? Не обязательно. Говорить языками? Не обязательно. Вы можете и восклицать, и говорить языками, и по-прежнему жить как язычник. По-прежнему будете похотливым к женщинам, можете по-прежнему курить, пить и все остальное. Я видел, как люди говорят языками, потом выходят и проворачивают одно из самых мерзких, бесчестных дел, которые я когда-либо видел. Я видел, как они восклицают и плачут крокодильными слезами, а украдут все, что попадет под руку. Я видел, как они выходят и оборачиваются на каждую девушку, идущую по улицу. Это очень хороший признак того, что вы его не имеете. Точно. Но, брат, когда ты перешел от смерти к жизни, все это становится мертвым. И ты — новое творение во Христе Иисусе. Если увидите что-то неправильное, вы будете молиться об этом. «Боже, будь милостив». Если увидите неприятности, то вместо того, чтобы идти и сплетничать, и пытаться еще больше усугубить, вы постараетесь подойти к тому человеку и исправить это, и скорее остановить это. Это Дух Божий в вас. Если вы сделаете ошибку, вы подвержены им. Если вы сделаете ошибку, вы исправите ее. Сразу же, да не зайдет солнце в гневе вашем. Вот как узнать, что вы перешли от смерти к жизни, у вас есть любовь, мир, радость, долготерпение, благость, кротость, терпеливость. Мы имеем первосвященника, восседающего на небесах, готового ходатайствовать на основании нашего исповедания. Что это значит? Это Иисус, когда Он вернулся в Логос, огненный столб, который вел детей израильских, находящийся в присутствии того великого источника, радуги исходящего света, семи совершенных духов. Совершенного духа любви. Смотрите. Первая — это совершенная любовь, то есть Божья любовь, чистая и неподдельная. После этого идет любовь филио, то есть любовь, которую вы имеете к своей жене, к своим детям. Потом после этого идет похотливая любовь. Потом безбожная любовь. И просто идет дальше, пока не становится мерзостью, просто продолжает извращаться дальше и дальше. И все, что имело начало, имеет конец. И все это будет полностью удалено, и об этом не останется никаких воспоминаний, однажды все вернется назад к совершенному. Единственное, невозможно остановиться здесь на полпути и подняться сюда. Надо пройти весь путь до конца, доверяясь, полностью покоясь в спасении, которое Иисус Христос дает себе по вере. Существует дух честности, который исходит от Бога. Это источник. Источник Божий. Это честность. Следующее — это человек, который сделает доброе дело своему соседу. Потом идет тот парень, с которым надо быть начеку. Потом идет вор. Потом идет убийца, налетчик. Видите, как это продолжает извращаться? Но все это говорит об истинном. Об этом я и говорю. Каждый раз, когда видишь человека, который видишь парочку влюбленных, идущую по улице, может быть, им 80 лет, это только говорит о том, что в небесах есть молодая пара, которая представляет их. В небесах. Если эта земная скиния разрушится, то мы имеем другую там. Если вы видите человека, который обманывает, крадет, лжет, просто помните, его часть ожидает его в аду. Его место, где он будет мучиться, в присутствии Бога и святых ангелов, в огне и сере. Он будет там мучиться. Не всегда. Он не может мучиться всегда. Во веки не значит, что все время. Вечность — это всегда. Вечность — это не имеет ни начала, ни конца. Но во веки — это промежуток времени. Библия говорит «во веки» и «союз веки». Иона сказал, что он был в чреве кита навек. Это промежуток времени. Но смотрите, есть только одна вечная жизнь, и это Бог. А если будешь мучиться всегда и никогда не сможешь умереть, то ты имеешь вечную жизнь. Ты не можешь мучиться всегда. Можно мучиться 100 миллионов лет в присутствии Бога и святых ангелов в огне и сере. Я не знаю, сколько он определил, но это в конце концов должно будет прийти к концу, потому что это имело начало. И только Бог имеет вечную жизнь. Слышащий слова мои, верующий в пославшего меня, не имеет жизнь вовеки, он имеет вечную жизнь. Та жизнь, которая началась не что-то отсюда, но аж оттуда, сверху, вечная жизнь, Зоуи, собственная жизнь Божья сходит и обитает в человеке, и он вечный у Бога, и не может умереть. Так говорит Слово. Просто подумайте об этом. Разве есть две вечных жизни? Вы не смогли бы на это ответить, не так ли? Есть одна вечная жизнь, и это жизнь Божья. А другого рода жизнь, какой бы она ни была, ей наступит конец. И все, что имело начало, имеет конец. Но все, что не имело начала, не имеет и конца. А Бог сказал, что Он даст нам вечную жизнь без начала. Мы просто были созданы частью Его. И на самом деле, та жизнь, которая в нас, не была принесена сюда через человеческую натуру. Натура дает нам дух, но тот дух умер, и мы имеем Дух Божий. Слава Богу! Был ли Бог человеком? Конечно. Создадим человека по образу нашему. Чем был Бог? Теофанией, телом. И там Бог, человек, был создан таким и поставлен над садом. Но не было человека с чувствами, чтобы возделывать землю. Тогда он сотворил человека из праха земного в виде животной жизни. И тот человек возделывал землю, и человек пал через преступление. Правильно. И Бог, Теофания, сошел и стал плотью, обитал среди нас, чтобы искупить человека. Так что вы тут ничем не можете сделать. Вы с самого начала грешник. Вы зачаты в беззаконии. Вы родились во грехе, пришли в мир, говоря ложь. Вы родились здесь, в этом мире, через половое влечение вашего отца и матери. И вам одна дорога в ад. Меня не волнует, что вы делаете. Вы можете никогда не лгать, не красть, соблюдать каждую заповедь и все остальное, и вы пойдете в ад, как ласточка к себе в гнездо. Но единственное, как вы сможете снова жить, это принять Святого Духа, Божью вечную жизнь. Кто сделал вас такими, какие вы есть? Вначале, когда Святой Дух носился над землей, не было ничего, кроме вулканического извержения. Взошел маленький пасхальный нарцисс. Бог сказал, выглядит красиво, просто продолжай вынашивать. Появились цветы, появилась трава, появились деревья, птицы вылезли из праха, появились животные, появился человек. Так вот, как это было сделано? Святой Дух носился, собирая эти материалы вместе. Поташ, кальций, создавая цветы, создавая животных, создавая вас. И теперь у вас есть свободный выбор. Бог снова окутывает вас и говорит, «Слышишь мой голос? Не ожесточи сердце свое, как во дни раздражения». Вот он сходит, проповедует слово. Евангелие, проповеданное им, не было, не имели веру в него, поэтому оно не принесло им пользы. Они слышали его, но они не поверили ему. Бог сходил и показывал им огненный столб, показывал через своих пророков знамения чудеса, что он был с ним. Они этому не верили. О, они любили видеть чудеса, им нравилось служить пророка. Но что касалось веры в это, то они не верили. Их жизни доказывают, что они не верили. И так он сказал, не падайте вы по тому же примеру неверия. Ибо в эти последние дни Бог явился языческой церкви снова. То же знамение, то же чудо, тот же огненный столб. Доказанные, подтвержденные. Давайте не будем ожесточать наших сердец и впадать в то же самое искушение неверием. Ибо мы сгнием на земле, и на этом все. И когда Святой Дух стучится в ваше сердце, после столь долгого времени, когда услышишь мой голос, не ожесточи сердце вашего, говорит, «Дитя мое, это истина». Не смотрите на посланника, слушайте послание, верьте ему. Не ожесточите сердце своего, как во дни раздражения. Когда вы услышите его голос, не ожесточите сердце вашего, тогда скажите, «Да, Господь, я верю», тогда вы входите в жизнь. Святой Дух входит в вас. Ваш старый дух полностью умирает, который побуждает вас к похоти, и ненависти, и злости, и вражде, и отвращению, и все это умирает, и вы становитесь наполненным любовью, радостью, миром. Покойтесь, неважно, как дуют ветры, все в порядке. На якоре его держусь. Среди волнений, бури зла, на якоре его держусь. Ведь стою я на скале Христа, в других основах лишь песок. Вот вам, пожалуйста, Эдди Пруитт, как он написал эту знаменитую песню. Все другие основы, все деноминации, все вероучения, все доктрины исчезают. Христос. Вы скажете, ну я знаю Библию, вы не имеете жизнь через знание Библии. Я знаю свой катехизис, вы не имеете жизнь через знание катехизиса. Ну я же христианин, вы не имеете жизнь через исповедание христианства. Вы имеете жизнь, зная Его. Зная Его, вы имеете жизнь. Тогда вы входите в Его покой, вы успокаиваетесь от своих дел, как Бог от своих, вы стали Сыном Божьим, участником Бога, и если этот Святой Дух шепчет вам, шепчите в ответ и говорите, «Да, Господь», или воркует. Воркует. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я дам вам покой». А вы скажете, «А, я молодой у меня, о, мой пастор, мне, все, что мне надо делать, берите». Вы ни за что его не найдете. Но когда вы говорите, «Да, мой Господь, я слышу твой голос, я не ожесточу сердце моего, меня не волнует, Господь, это твое слово, и я верю тебе, прими меня, Иисус, таков, как есть, без дел, без слов, и с верою в святую кровь, и обещаю верить я к тебе, Господь, иду». Положите свои руки на его умирающую голову. Скажите, «Господь, я грешник, и ты призвал меня, все, которых отец дал мне, придут ко мне». И я воскрешу его в последние дни. Да, Господь, я иду, я не ожесточу своего сердца, как они в раздражении, я действительно верю. Также что он делает? Он дает вам его жизнь, зовьи, вечную жизнь. Если Бог мог поднять нас из праха земного, из которого мы взяты, разве мы не взяты из праха? Все, что вы видите, взято из праха. Если Бог смог сделать меня таким, какой я сегодня, когда я не имел никакого выбора, просто потому что Он пожелал создать меня и дать мне возможность встретиться с Голгофой и принять решение, а я принял решение и уверовал в Него, то тем более Он воскресит меня. Если Он сделал меня таким, какой я есть, без моего выбора, потом я сделал выбор и принял его, когда Он сам возложил свои руки и поклялся собой, что Он воскресит меня в последний день. Я покою с уверенностью, я имею покой. Не потому, что я поклоняюсь в воскресенье, не потому, что я поклоняюсь в субботу. Это здесь вообще ни при чем. Я поклоняюсь, потому что я вошел в Его мир и покой. Мир, покой, любовь, радость. Пусть буря бушует, мой якорь держится. Имеешь ли ты сегодня это переживание, мой друг, сидящий здесь, в этой душной скинии? Ты не пришел послушать меня. Нет, ты пришел, чтобы услышать слово. Послушай, мой друг. Итак, если у тебя нет того покоя, то ты можешь найти его прямо сейчас. Тебе не надо подходить сюда к алтарю. Сиди прямо там, где ты сейчас. Будь искренним и скажи, «Христос, просто проговори к моему сердцу. Я знаю, что здесь жарко. Я весь взмыленный, потный. Я выгляжу ужасно. Но, Господь, по правде говоря, до зари я, может быть, буду обливаться потом от боли, которая намного хуже». И врач может покачать головой и сказать, «Это сердечный приступ. Он умер». Тогда что? Что тогда? Когда великая книга будет открыта, что тогда? Вы слышали ту песню? Что тогда? Когда тех, кто отвергнул послание, попросят объясниться, что тогда? Что тогда? Теперь подумайте об этом очень серьезно.
When the one that's rejecting this message
станут те, кто отвергнул послание сейчас, и ответят за все. Что тогда? Что ждет тогда? Когда там, перед книгой суда, станут те, кто отвергнул послание сейчас и ответят за все, что тогда? Наш Небесный Отец, теперь все это в Твоих руках. Вот перед людьми находится истинная суббота. Вот ангел Божий за последние несколько лет прогремело по всему миру. Критики и все остальные пытались это осудить. Но каждый раз ты доказывал, что ты Бог. Научный мир, церковный мир. Неужели они слепые, Господь? Может быть, сегодня вечером здесь есть тот, кто хотел бы прозреть, чтобы идти дальше и не искушать Бога, как в одни раздражения. не пытаться искушать его, становясь добропорядочным по воскресеньям или соблюдая какой-то день или какое-то вероучение или принадлежа какой-то церкви, но хотел бы выйти и быть обрезанным в сердце и получить Святого Духа. И желают его, верою они сейчас стараются принять его в свое сердце. Они пытаются обрести у тебя благодать, Господь. О, они, может, говорили на языках, может, они восклицали, у них по-прежнему тот же самый старый характер, у них по-прежнему та же самая старая злоба, они по-прежнему сплетничают и болтают, и делают то, что им не следует делать. Они не хотят этого, Господь. Что тогда, когда откроется та великая книга? Но сказано, такие не войдут в царствие. Поэтому будьте совершенны, точно как совершенен Отец ваш на небесах. Ничто, не достигшее этого, туда не войдет. Полностью ли они сегодня доверяются распятому? Если нет, Господь, то пусть они прямо сейчас скажут это одно вечное «да». Скажите, Господь, я никаких эмоций, но я просто чувствую что-то в глубине сердца, как нечто говорит мне, я могу это сделать прямо сейчас по Твоей благодати, и я сейчас принимаю Тебя как моего личного Спасителя. Я отвергаю все мирское, и я хочу войти в Твой покой, и я верю, что делаю это прямо сейчас. Я верю, что Святой Дух вводит меня прямо в то место. Пока все головы склонены. Чувствует ли кто-нибудь себя таким образом прямо сейчас? Поднимите руку. Святой Дух сейчас вводит меня в то место, где я больше не буду сплетничать. Да благословит вас Бог. Я не буду делать того, у меня больше нет вспыльчивости. Я могу жить в мире и радости, и долготерпении. Прямо с этого момента я верю, что Бог говорит ко мне прямо сейчас, что я могу так жить с этого часа по Его благодати. Не поднимете ли вы руку? Да благословит вас Бог. Да благословит Бог молодую леди. Кто-нибудь еще? Я сейчас верю. Не искушайте его, как в день раздражения. Не думайте, что из-за того, что мы ходим в церковь по воскресеньям или соблюдаем субботу, Павел сказал, «Вы, кто соблюдает дни или новолуние и так далее, я боюсь за вас». Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ этого, никогда не может сделать поклоняющегося совершенным, но Христос делает вас совершенными. Совершенными в очах Божьих. Он забирает ваш грех, забирает от вас осуждение, дает вам свою любовь и радость. Войдете ли вы сейчас в покой? Кто-нибудь еще поднимите руку, скажите, я сделал это, да благословит вас Бог, молодая леди, вот здесь, слева от меня, да благословит Бог этого человека, сидящего справа, вход в его покой. Подумайте об этом сейчас. Молитесь. Таков, как есть Господь. Без дел, без слов. Во мне нет ничего хорошего, я не могу принести тебе ничего. Как только свою прежнюю, измученную, грешную жизнь ты примешь, очистишь, освободишь меня, ибо обещаю, верить я к Тебе, Господь, иду. Я сейчас прихожу, веруя, что я теперь перешел от смерти к жизни, потому что прямо здесь, на месте, я принял Тебя как моего Спасителя, я чувствую мир в своем сердце. Пятеро подняли руки. Будет ли еще кто-нибудь, кто чувствует себя таким образом? Поднимите руку. Если вы не христианин, примите его прямо сейчас. Если вы исповедуете себя христианином и не были таковыми, то вы по-прежнему грешник. Неважно, какой жизнью вы жили или каким вы пытались себя сделать, то, что вы делаете, не принимаете. Главное, что Он сделал. Ваша собственная праведность не будет принята. Если вы бросите курить только потому, что вы сказали, «Ну, мне лучше бросить курить, потому что я исповедую христианство», Бог не принимает этого. Если вы прекратите смотреть на женщин с вожделением только потому, что вы заставляете себя это делать, Бог не принимает этого. Это то, что вы делаете, это дела, но благодать спасает вас. Пришел ли к вам Бог и вынул все это из вас? Это следующий вопрос. Вы скажете, я присоединился к церкви, и поэтому мне пришлось все это бросить. Бог не принял этого. Вы ничего не можете принести. Он принимает только то, что дает Христос. Он дает вам вечную жизнь и забирает все это от вас. Вы примете ее? Была в буре морской. В причале Христа ты покой обретешь. Скажешь, Он, возлюбленный мой. Я в жизненный шторм. Хорошо, те, кто поднял руку. Теперь послание закончилось. Давайте сейчас просто поклоняться. Покой у причала Христа. Хоть море шумит, но мой якорь стоит. Я в Иисусе спасен навсегда. Теперь все вместе в поклонении. Я в жизненный шторм приобрел для души субботу, покой у причала Христа. Хоть море шумит, но мой якорь стоит. Я в Иисусе спасен навсегда. Свети, Господь! Просто расслабьтесь, закройте свои глаза, чувствуете тот сладостный дух. Это поклонение. Послание закончилось, это поклонение. Пусть свет из маяка светит на меня. О, свети! О, Господь! На меня свети! О, пусть свет из маяка светит меня. Кому из вас стало очень хорошо, поднимите руку, этот сладостный, смиренный дух. Именно так. Быть как Иисус мой. Быть как Иисус мой. Хочу здесь быть таким, как Он. И в этой жизни стремясь к отчизне, прошу я быть таким, как Он. Просто поклоняйтесь.